Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня торжество православия. Святая Церковь празднует день, когда вспоминаются победы над всеми ересями. И по этому случаю во всех храмах служится даже специальный молебен торжества православия. Потому что очень важно, чтобы человек имел правильную веру. Люди, которые Бога не знают, им кажется, это вещи совершенно малозначительные. Очень часто можно слушать там разные слова, что Бог один, вер много. Или, например, что все религии учат одному и тому же. Это может говорить человек, который, ну, полностью, как говорят, не в курсе дела. Потому что каждая религия учит тому, чем она обладает. Например, буддизм учит тому, что Бога нет. А православие учит, что Бог Святая Троица. Разве можно сказать, что эти две религии учат одному и тому же? А марксизм учит вообще, что никакой духовной жизни нету. И что коммунизм – это есть светлое будущее всего человечества, а не только отдельно взятого народа. Ну, и как можно сказать, что все религии учат одному и тому же? Совершенно это абсолютно не так. Многие религии в своем учении содержат нечто отдаленно напоминающее друг друга. Ну, как человек отдаленно или не очень отдаленно напоминает обезьяну. Но все-таки обезьяна совсем другое существо. Поэтому каждая религия учит тому учению, которое содержится. И поэтому какая-то одна из религий истинна, остальные все ложные. Только эта лживость других религий, она иногда бывает, ну, как бы очевидна, как буддизм и христианство, например. А бывает и не очень. И как вот, если в десятичной системе 2×2 = 4, то другие религии могут учить тому, что 2×2 = 5 или 48, или -365, и тот, какой результат дает, и какой у него знак, это тоже можно от истины отличаться очень шибко, а можно и быть близко. А вот ересь, в чем ее ереси опасность? Именно то, что если на основании, если изучить учение других религий, ну хотя бы изучить их в течение 2 часов, прослушать хорошую лекцию хорошо знающего человека о какой-то религии, об основателе, о времени основания, об основных положениях вероучения, любой здравомыслящий человек в течение 2 часов составит себе вполне определенное представление. С ересями сложнее, потому что ересь, она возникает в рамках одной религии. И чтобы это изучить, нужно очень достаточно глубоко вникнуть в учение. Кто из здесь присутствующих может толково рассказать, чем отличаются шииты от суннитов? Но ведь они исповедовали свою веру в рамках мусульманства, готовы не только убивать других, но и готовы жертвовать собой, обвязываться гранатами, лететь в загруженном тринитротулолом автомобиле и отдавать жизнь, одни за свое суннитство, а другое за свое шиитство. Хотя для нас-то православ, да какая разница? Да, мусульманин, он и есть мусульманин. Да, он-то и есть, но для них-то это совершенно очень, это настолько глубокая, серьезная проблема, что они даже жизнь свою вменяют ни во что. Настолько это для них важно. Хотя, если мы будем рассматривать эти нюансы, то для нас, может быть, это покажется странным. Но для них это составляет предмет веры. И вот в силу того, что каждый грешный человек очень удален от Бога. И вот если человек думает о Боге неправильно, и даже если его неправильность на первый взгляд незначительна, ну, допустим, уклонение на толщину волоса, то есть это будет какая-то 1/1000 градуса уклонения, то при таком удалении от Бога, при таком расстоянии, при приближении к Богу, человек оказывается верующим совершенно не в того Бога. Вот представим себе человека, который свято уверен, что он верует в настоящего истинного Бога. А на поверку оказывается, что этот Бог и не настоящий, и не истинный. И что тогда? Тогда значит, все напрасно. Напрасно прожил жизнь, неправильно воспитал детей. То, чему служил, это все ложно. А потом, кого вообще во многих религиях могут назвать ложным Богом? Бог-то один, действительно. А если есть какой-то еще другой Бог, то он кто? И вот вместо Бога, хотя он может его и называть Богом, выступает его антипод, противник. Поэтому миллиарды людей на самом деле веруют, исповедуют и поклоняются дьяволу, будучи в полной уверенности, что они поклоняются Богу. В древности, по-моему, в веке в 6-м, может быть, я ошибаюсь, ну, неважно, в общем, больше 1500 лет тому назад этот случай описан, многие из вас его даже знают. Был такой старец, монах, звали его Агафон. И вот он слыл среди всех монахов, которые жили в пустыне, подвязались, слыл своим смирением. И монахи приходили к нему учиться. И вот группа молодых монахов решили его испытать. Испытать не с целью, так сказать, поиздеваться или посмеяться, потому что у них были другие задачи, а чтобы научиться у него смирению. Вот пришли к нему и спрашивают. И говорят: а вы Агафон? Говорят, что ты сребролюбец. Он говорит, да, братья, это говорят про меня совершенно правильно. А еще говорят, что ты чревоугодлив. Он говорит, да, братья, и это правда. А еще говорят, что ты блудник. И в этом не ошиблась, а мне людская молва. Все правильно. А еще говорят, что ты гневлив. Он говорит, да, совершенно верно, я очень гневлив. А еще нам один сказал, что ты еретик. Он сказал, нет, я не еретик. Потом меня стали спрашивать, а почему, а вот когда мы называли человеческие пороки, ты совсем соглашался, а когда сказали, что ты еретик, то тогда ты возмутился, сказал, что нет, я не еретик, я правильно исповедую Святую Троицу. Он говорит, ну потому что все те страсти, которые вы перечислили, я нахожу в себе, как они во мне действуют, и я каюсь. Но я надеюсь на милость Божию и надеюсь на то, что Господь примет мое покаяние. А если я еретик, я нахожусь вне церкви и вне Бога, потому что я о нем имею неправильное представление. Значит, я тот, кому я молюсь, он не Бог. Так, находясь в ереси, спасение невозможно. Человек, ну, можно сказать, выпадает из этого пространства. Поэтому Святая Церковь испокон веков очень серьезное внимание этому уделяла. И людям, далеким от Бога, ну, совершенно это непонятно. Вот почему там и мусульмане, и некоторые христиане до сих пор, часто христианство оно ослабло, а в древности, и даже не так давно, еще там 100 лет назад, христиане были готовы умирать за правильное исповедание своей веры. Готовы были умирать. Вот. И именно в силу того, что оказавшись в неправильном исповедании, можно оказаться вообще вне спасения и вне Бога. Поэтому победа над всеми ересьми, вот, после 7-го Вселенского собора, и был установлен вот этот праздник в первую неделю Великого Поста. Опять же, подготовившись к покаяниям, недельным постным трудом, воспраздновать то, что нам по милости Божией вот дано ведение истинного Бога в неповрежденном виде. Совершенно даром. Ни один из нас в этом никак не участвовал. Это мы по традиции получили от тех поколений православных, которые одни выработали совершенные формулы, которые изъясняют существо Божие, ну, в меру нашего понимания, конечно, изъясняют воплощение Христа Спасителя и изъясняют основные догматы, что такое церковь. Потому что некоторые говорят, ну я в Бога верую там в душе, а зачем там в церковь входить? Поздравляю, ты сказал ересь. Пока ты так думаешь, ты можешь быть 30 тысяч раз быть крещеным, или у тебя может, как очень многие говорят, на вопрос, веришь ли ты в Бога, говорят, у меня бабушка была верующая. Хорошенькое дело. Если ты у тебя деньги. Мой прадедушка был очень богатый. Здрасте, приехали. Хочешь ли ты есть? Мой сосед сел за обед. Это как однажды у Горбачева спросили. А если там в Центральной Африке, в Анголе русские войска? Он говорит, ну все знают, что на Кубе в данный момент у нас есть один контингент там. Вот. Я как стоял, так чуть и не упал. Думаю, вот это здорово. как это вообще ловко. Ну и корреспондент сел, зрачки расширены, вот, сказать нечего полностью. Усадил, называется, на место. Поэтому очень важно как раз, чтобы было полное осознание того, что вообще происходит с душой. И вот об этом, об этих же самых вещах, то, что ереси, которым наполнена вообще голова людская, почему они там гнездятся, эти ереси? То, что большинство людей, они набиты очень плотно, как шпроты в такой, в тонкой банке, наполнены гордостью. Поэтому любое мнение, либо собственное, что редко, либо благоприобретенное, услышав у кого-то и понравилось, особенно это у детей. Дети там говорят, я считаю там, а на самом деле, что он там считает? Он просто где-то это слышал, ему понравилось. Вот, но с таким детским сознанием вообще 90% населения Земли. Вот, это не то, что его мнение, а это то мнение, которое ему нравится. И это мнение, если его постараться рассмотреть, там нет вообще никакой логики даже внутренней. Но это еще ладно. Оно может, это мнение, приводить к катастрофическим последствиям. Ну, совершенно катастрофическим. Это бывает, вот это мнение от невежества. Ну, типа вот мнение о том, что необходимо вводить русские войска в Афганистан. Понимаете? На протяжении там, столетий был дружественный сосед. Взяли, ввели войска, испортили отношения там, на три поколения, на ближайшие 100 лет. Это говорит о чем? Что люди, принимающие решения, ну просто не знают ни историю, ну вообще не знают ни менталитета этих людей, ну и правильно, откуда там из Кремля этим абсолютно необразованным людям, которые вообще без бумажки двух слов не могли связать, а некоторые из них еще запойные пьяницы, там могут вообще принимать такие ответственные решения. Это совершенно вот. А в результате что? Инвалиды, в результате невыигранная война, в результате даже распад Советского Союза. Детонатором это послужил как раз вот этих войск в Афганистане. Но гордость, что человек наполнен гордостью, он, если это решение ему кажется своим, мысль своя, он, и у него есть какие-то возможности отстаивать, он обязательно будет отстаивать, несмотря ни на что. Но бывает так, что, и непременно так бывает, что эта мысль еще снабжена дополнительной энергией дьявольской. Очень многие мысли такие порочные, они могут внушены быть самим дьяволом. Это, например, как в азартных играх. Вот, казалось бы, ну вот разумный человек, может быть, даже с высшим образованием. А что его понуждает верить вопреки очевидному, что выиграть у игорного заведения нельзя? Если бы можно было выиграть у игорного заведения, кто бы эти заведения заводил бы? Это нереально. Даже если игорное заведение, допустим, играет по-честному, это все равно невозможно. Если человек постоянно играет, то он все равно окажется в проигрыше. Это 100%. А что же его заставляет играть? Внушенная дьяволом мысль, что можно выиграть. Вот два слова. И человек плюс еще собственная гордость, что я все-таки добьюсь, понуждает человека сползать и оставлять без средств существования там и свою семью, и терять, собственно, социальный статус. Вот, собственно, и все. То же самое происходит и с алкоголиками. Достаточно ему внушить мысль, что ты здоров, и что ты можешь бросить пить в любой момент. Или еще есть такая благая мысль, тоже очень часто распространяется, пью на свои, кому какое дело. Все. Как только человек подпал под влияние этой абсолютно дьявольской мысли, он тут же оказывается на дне. Проходит какое-то время, и он оказывается на полном дне. В чем причина? В том, что по гордости человек не хочет признать себя больным. Но ты можешь не признавать, но возьми любой учебник, даже для медицинских училищ. Там описываются 4 стадии алкоголизма. И посмотри, на какой стадии ты находишься. Там есть симптомы. Если у тебя после выпитого бывают провалы в памяти, если у тебя есть похмельный синдром, голубчик, ты уже на второй стадии как минимум алкоголизма. Не на первой, а уже на второй. Это тогда, когда нужно лечение. Когда просто одним воздержанием, просто не пить, уже ничего не поможет. Нужно медикаментозное вмешательство. Но гордость, она не позволяет это сделать человеку, признать себя больным. Хотя алкоголизм такая же болезнь, как и вшивость, например, педикулез, там, какая разница. И то лечится, но не ходить же вшивом. Но почему-то от вшей человек, но если он не полностью опустился, старается как-то вылечиться. А от алкоголизма почему-то нет. Опять же, в чем дело? В гордости. Что люди скажут, как посмотрят. Вот гордость и тщеславие плюс ложная мысль, какая-то еретическая, она приводит вот к таким вещам. Поэтому ереси, они бывают разного уровня. И это всегда ложная мысль, принятая за истину. Но и даже если человек исповедует правильную веру и может дать отчет о своем уповании и поведать о Святой Троице, и о воплощении Сына Божия, все правильно, совершенно, так сказать, согласно со школьным богословием, оказывается, и здесь он не лишен того, что ему грозит некие опасности. И вот об этом самом главном и говорит и сегодняшнее Евангелие, которое повествует о том, когда Господь захотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: иди за мной. А Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли того, о котором писали Моисеи в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета. Он так очень осторожен. Он не говорит: мы нашли Мессию. Он говорит: мы нашли того, о котором писал Моисей и пророки. Так очень деликатно, как так Нафанаила старается к этому подвести. Нафанаил использует формальный алгоритм. Говорит: из Назарета может ли быть что доброе? По определению не может. Формальный признак. Почему? Ну, каждый иудей знал, что из Галилеи пророк не приходит. Если пророк, он должен родиться в Иудее. Формальный признак. А что же ему говорит Филипп? А пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Для израильтянина вопрос крови — это был главный вопрос до сегодня. Хотя по какому-то признаку, может быть, это очень почетно, иудаизм считается мировой религией, хотя это никогда мировой религии не было и быть не может, потому что это религия одного народа, принадлежащий по крови другому народу, он не может быть израильтянин. Это у нас какие-то вопросы там, а что скажут мусульмане, а что скажут удмурты, а что скажут буряты. В Израиле вопрос решен. Израиль — государство евреев. Каждый еврей, где бы он ни жил, в Гренландии, в Австралии, он является гражданином нашего государства, независимо от того, есть ли у него паспорт, нет ли и так далее. И еще нужно определить, говорящий про себя человек, что я еврей, еврей ли он на самом деле. Поэтому даже такую вещь установили, что национальность считается по матери. А с какой стати? Да очень просто. Только мать может дать гарантию, что это ее сын. А никакой папаша этого сделать не может. Все. Ответ на самом деле очень прост. Почему? Потому что до сего дня вопрос крови, он самый главный. Сколько там в тебе миллилитров, литров вот этого всего, что кислород разгоняет по всем сосудам и питает наше тело. Вот это. Потому что древние евреи вообще верили, что душа человека, она в крови. Такое религиозное воззрение. И что ж тут говорит Господь? Он прямо это отрицает. Он говорит, вот истинный израильтянин, и определяет его принадлежность Израилю не количество крови, которая есть в его жилах, которая принадлежит потомку Аврааму. Нет, а другим совсем. В котором нет лукавства. Вот что для Христа Спасителя важно. Не 4-5 литров крови, а отсутствие лукавства. Вот почему он избрал Нафанаила именно своим учеником. Не по причине, сколько крови у него было и какой, не было ли у него там в роду кого-нибудь не того, а совершенно по другой причине. По его качествам духовным. Неформальный признак, кровавый. А Нафанаил говорит ему, а почему ты меня знаешь? Иисус сказал ему в ответ, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Нафанаил отвечал ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Сразу признал его мессией, сразу признал его царем. Сразу, без всяких. Почему? Ну, потому что для него сразу понятно, что если этот человек, который видел меня тогда под смоковницей, а я его нет, его со мной не было, значит, этот человек духовным зрением прозрел. А это может быть только дар Божий. Поэтому он полностью доверяет Филиппу. Да, действительно, это подлинный мессия. Уже не по формальному признаку, а по духовному. А как насчет формального признака? Все-таки как же быть с Галилеей? Нафанаил этим аргументом полностью пренебрегает. Но мы-то знаем, что Христос на самом деле не в Назарете, ведь в Галилейском родился. Он там был воспитан, а родился он в Вифлееме иудейском. Мы-то уже, слава Богу, знаем. Но Христос ему об этом не говорил. То есть он уже настолько очищен сердцем, то, что ему никакие формальные признаки совершенно не нужны. Иисус говорит в ответ, ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше всего. И говорит ему, истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. То есть будете видеть духовный мир, будете принадлежать ему, и через меня это вам откроется. А в чем начало? Разве вот сам принцип такой, ну, принцип крови, что спасение возможно только для одного народа. На самом деле принцип-то языческий. Уже древние римляне этот принцип преодолели. Потому что, ну, народы все жили компактно. Ну, воевали друг с другом, немножко торговали. И у каждого народа был свой язык. И у каждого народа был свой бог. И недаром мы в Библии встречаемся с такими словами. Велик Бог Израиля. Даже древние израильтяне воспринимали своего Бога как одного из других, но самого сильного, который даже победил богов фараона. Но ведь это же язычество. Бог-то един для всех, и для негров, и для монголов, и для европейцев. Бог-то, это же понятно. Каждый человек, он даже генетически, это, хотя расы разные, но это одно и то же существо. И в силу географических причин они приобрели совершенно разные черты. Но изначально-то все равно человечество произошло из одного семени. Не может же быть Бог какого-то одного народа, а другого народа он уже не Бог. Это же совершенно очевидно. И поэтому римляне, когда покоряли очередной народ, они брали этого бога, этого народа, и включали в свой пантеон. Ну, раз богов много, пусть будут все. Ну и каждый, кто из покоренных, должен еще был поклоняться императору как богу. Среди этих богов ставили еще статую императора, и ты кланяйся ему. Ну, потом это уже повторилось уже в коммунистической идеологии и продолжается до сих пор. Когда венки возлагают к памятнику. Ну, что это за ритуал? Стоит кусок металла на куске камня, вдруг идут взрослые серьезные люди в галстуках, пиджаках и приносят этому глыбе камня и металла цветы. Но это же абсурдная какая-то дикая ситуация. Что, он что, чувствует что-то? Да нет. Дело в том, что они эту статую наделяют какими-то свойствами. Вот прям натуральное такое язычество. Возрождение этого. Поэтому всякая такая ложная религиозность, она тяготеет к идолопоклонству. Ставит идолов и начинает им кланяться. И, конечно, это есть ложь и заблуждение, и там и прочее, прочее. Много можно на эту тему сказать. Господь хочет, чтобы ему поклонялись в духе и истине, понимая, что единый Творец для всех, для всего живого и неживого, для мира видимого и невидимого. И это преодолевается только во Христе. Потому что во Христе для человека нет уже ни мужеского пола, ни женского, ни эллина, ни иудея. Не играет роли ни национальность, ни пол, ни возраст, ни образование. Бог, он Бог для всех. Понятно, что в религиозном развитии вот такая религиозность, это намного выше, чем религиозность, которая считает, что этот Бог только наш такой, карманный, который вот управляет только нами, а остальные все вынуждены признать. Остальные все как бы и не люди, а просто двуногие существа. Потому что если это люди, тогда это и их Бог. А если это Бог только наш, тогда эти уже не люди. Следующий шаг, он совершенно неизбежен, к сожалению, это так бывает. И на этой почве возникают, конечно, разные конфликты, потому что редко кто соглашается с тем, когда его кто за человека не считает. Это весьма неприятно. Ты пес шелудивый. Это не очень приятно. Даже если это вслух не произносится, но это если человек ощущает, у него против этого растет протест. И вот Господь Иисус Христос, Он с этим и пришел. И поэтому те, которые были пристрастны к той предыдущей религиозности, они, конечно, это не приняли. Поэтому они его так и возненавидели, потому что он как бы ломает все устои, ломает все наши представления. Он с их точки зрения был еретиком, потому что он учил не так, как правильно. Почему? Потому что они считали, что они правильно учат. И они в силу того, что утратили собственную духовность, они вынуждены были ограничить себя бесчисленным количеством правил. Когда возникают правила, когда возникают законы, когда человек начинает терять уже здравый смысл, совесть и прочее, прочее. То есть теряет свою духовность. Ведь трудно себе представить такую ситуацию, что вот некий бык стал чесать бок о забор, его повалил. К быку подходит пастух и говорит: «Борь, ну как тебе не стыдно?» Бык смотрит своими широко расставленными глазами и мух головой отгоняет. Но ситуация полностью бессмысленная. Разве быка можно в чем-то убедить или как-то понудить, усовестить быка? Потому что у быка нету совести. И вот когда человек в своем падении теряет человеческое свойство, он приобретает свойство там быка, носорога, другого насекомого, и он это теряет, и ему нужен уже закон. Потому что разум-то он сохраняет, хотя с частичной потерей здравого смысла. И нужен ему закон. Нужно ему писать: не убий. Потому что он перестает понимать то, что любая ворона понимает, что если падаль, то можно есть, а если летает, то нет. Ворон ворону глаза не выколет. Человек убивает человека. И нужно ему писать: вот закон, это от Бога. Убивать нельзя. Клеветать нельзя. Воровать нельзя. Прелюбодействовать нельзя. Почему? Он не понимает. Он стал как животное. У него нету здравого смысла. Ему нужно санкционировать сверху божественный закон. Появление закона — это говорит о полном одичании человека. Чем больше законов, каждый закон свидетельствует об одичании. Потому что большинство людей потеряли полный вообще здравый смысл и даже чувство греха. Они могут только вот в законе что писано. Если описано в законе, тогда да. Если не описано, делаем, что хотим. Как животные, насекомые, полностью бессмысленно. Поэтому создание правового государства, то, о чем мечтает, так сказать, наш президент и еще, может быть, кто-то, это свидетельствует о том, что народ полностью потерял совесть и здравый смысл. Потому что нужно каждый пункт. Это можно, это нельзя, это можно, это нельзя, это можно, нельзя. И так многие и к религиозной жизни относятся. Батюшка, а вот у меня там такое-такое заболевание, я инвалид такой группы, там то-то-то-то-то-то-то, мне вот 92 года, можно мне творог? Нет, нельзя. Умри, но голодай. А где здравый смысл? Человек не понимает. Человек думает, что Бог, который создал Вселенную, который создал человека, который отдал на смерть единородного своего сына, сидит и смотрит, съест ли человек кусок творога или нет. И для того, чтобы человек не съел этого творога, он отдал на смерть лютую своего единородного сына. Не безумие ли это? Чистое безумие. Потому что, к сожалению, иногда человек по 80 лет ходит в церковь, но так и не понимает, что же Бог от меня хочет. Почему? Потому что есть или не есть творог, или там сметана, это очень просто понять. А вот что такое израильтянин, в котором нет лукавства, это понять очень трудно. И часто бывает нечем. Тот орган, которым вот это можно понять, он, к сожалению, болен. Он ничего не чувствует. Он парализован. Поэтому религиозность для большинства людей, к сожалению, живущих на земле, она чисто механическая. И человек в панике. Вот что можно, что нельзя. Он не может отличить магию от таинства церкви. Он не может отличить молитву от заговора. Вот не может. Понимаете, вот. Поэтому им нужно постоянный поводырь. И вот для Господь и создал этого поводыря. Он создал Церковь Божию. Он взял вот этих чистых, хороших, нелукавых ребят, рыбаков галилейских, и из них создал Церковь 2000 лет назад. Он их научил истинной вере. Он дал им благодать. Для того, чтобы каждый человек мог хотя бы, ну, для начала, пусть формально, но ориентирован вообще, куда идти, чтобы человек, который, ну, не может сам понять, что можно, что нельзя, что нужно, что не нужно, что полезно, что вредно, тогда бы, чтобы внутри церкви были люди, которые бы ему это подсказали, на основании уже откровения Божьего. И вот поэтому, по милости Божией, мы уже 2000 лет живем, и все новое и новое поколение в церковь приходит, и обучаются этому, и начинают сами постепенно, сами различать. Вот как маленький человек, когда впервые садится за фортепиано, разыгрывает первые этюды черни, вот, а потом он постепенно, постепенно, слушая разную музыку, начинает понимать, а что такое музыка? Так же и в духовной жизни. Сначала от простого к сложному. Там мороженое нельзя, это самое, печенье можно. А потом и к более сложным вещам. Поэтому неудивительно, что когда пожилой человек приходит, а у него сознание детское еще. Почему? Потому что необученный, потому что поздно пришел. Потому что те вещи, которые нужно проходить в детстве, многим приходится проходить прямо сейчас. Ну что ж делать? Ломоносов тоже там только с 18 лет начал чему-то учиться. Ну а потом сумел достичь таких разумных высот. Так же и все мы. Что ж делать, если так случилось, что мы только сейчас начинаем этому обучаться? Но надо обучаться. И всякое обучение, оно состоит и из двух вещей. Во-первых, это знание, которое мы через ум можем воспринять. А второе, через постоянное упражнение, которое дает нам возможность усвоить эти знания. Любой такой обучательный процесс, он так и происходит. Даже в той же музыке. Сначала он показывает, он послушает, потом он про ноты расскажет, а потом он пытается сам. А потом уже техника появляется, а потом уже там много-много всяких вещей. Также и в духовной жизни. Поэтому одной теории совершенно недостаточно. Нужно практически участвовать в духовной жизни. В чем нам, Господи, и помоги. Благословение Господне на вас, такую благодатью человека любим. Всегда не признаю во веки веков.